Боль не уменьшалась, но Иван Ильич делал над собой усилия, чтобы заставлять себя думать, что ему лучше. И он мог обманывать себя, пока ничего не волновало его. Но как только случалась неприятность с женой, неудача в службе, дурные карты в винте, так сейчас он чувствовал всю силу своей болезни. Бывало, он переносил эти неудачи, ожидая, что вот-вот исправлю плохое, поборю, дождусь успеха, большого шлема. Теперь же всякая неудача подкашивала его и ввергала в отчаяние. Он говорил себе: «Вот только что я стал поправляться, и лекарство начинало уже действовать, и вот это проклятое несчастье или неприятность». И он злился на несчастье или на людей, делавших ему неприятности и убивающих его, и чувствовал, как эта злоба убивает его, но не мог воздержаться от нее. Казалось бы, ему должно бы было быть ясно, что это озлобление его на обстоятельства и людей усиливает его болезнь, и что поэтому ему надо не обращать внимания на неприятные случайности. Но он делал совершенно обратное рассуждение. Он говорил, что ему нужно спокойствие, следил за всем, что нарушало это спокойствие, и при всяком малейшем нарушении приходил в раздражение. Ухудшало его положение то, что он читал медицинские книги и советовался с докторами. Ухудшение шло так равномерно, что он мог себя обманывать, сравнивая один день с другим. Разницы было мало. Но когда он советовался с докторами, тогда ему казалось, что идет к худшему, и очень быстро даже. И, несмотря на это, он постоянно советовался с докторами. В этот месяц он побывал у другой знаменитости. Другая знаменитость сказала почти то же, что и первая, но иначе поставила вопросы. И совет с этой знаменитостью только усугубил сомнения и страх Ивана Ильича. Приятель его приятеля, доктор очень хороший, тот еще совсем иначе определил болезнь. И, несмотря на то, что обещал выздоровление, своими вопросами и предположениями еще больше спутал Ивана Ильича и усилил его сомнения. Гомеопат еще иначе определил болезнь и дал лекарство. И Иван Ильич тайно от всех принимал его с неделю. Но после недели, не почувствовав облегчения и потеряв доверие и к прежним лечениям, и к этому, пришел в еще большее уныние. Раз знакомая дама рассказывала про исцеление иконами. Иван Ильич застал себя на том, что он внимательно прислушивался и поверял действительность факта. Этот случай испугал его. «Неужели я так умственно ослабел?» — сказал он себе. «Пустяки, все вздор. Не надо поддаваться мнительности, а избрав одного врача, строго держаться его лечения. Так и буду делать. Теперь кончено, не буду думать. И до лета строго буду исполнять лечение. А там видно будет. Теперь конец этим колебаниям». Легко было сказать это, но невозможно исполнить. Боль в боку все томила. Все как будто усиливалось, становилось постоянной. Вкус во рту становился все страннее. Ему казалось, что пахло чем-то отвратительным у него изо рта, и аппетит и силы все слабели. Нельзя было себя обманывать. Что-то страшное, новое и такое значительное, чего значительнее никогда в жизни не было с Иваном Ильичем, совершалось в нем. и он один знал про это. Все же окружающие не понимали или не хотели понимать и думали, что все на свете идет по-прежнему. Это-то более всего мучило Ивана Ильича. Домашние, главное, жена и дочь, которые были в самом разгаре выездов, он видел, ничего не понимали. Досадовали на то, что он такой невеселый и требовательный. Как будто он был виноват в этом. Хотя они и старались скрывать это, он видел, что он им помеха, но что жена выработала себе известное отношение к его болезни и держалась его независимо от того, что он говорил и делал. Отношение это было такое. «Вы знаете, — говорила она знакомым, — Иван Ильич не может, как все добрые люди, строго исполнять предписанное лечение. Нынче он примет капли и кушает, что велено, и вовремя ляжет. Завтра вдруг, если я просмотрю, забудет принять. Скушает осетрины, а ему не велено, да и засидится за винтом до часа». «Но когда же, — скажет Иван Ильич с досадой, — один раз у Петра Ивановича. А вчера с Шебиком все равно я не мог спать от боли. Да там уж от чего бы то ни было. Только ты никогда не выздоровеешь так и мучаешь нас». Внешнее, высказываемое другим и ему самому, отношение Прасковьи Федоровны было такое к болезни мужа, что в болезни этой виноват Иван Ильич, и вся болезнь эта есть новая неприятность, которую он делает жене. Иван Ильич чувствовал, что это выходило у нее невольно, но от этого ему не легче было. В суде Иван Ильич замечал или думал, что замечает, тоже странное к себе отношение. То ему казалось, что к нему приглядываются, как к человеку, имеющему скоро опростать место, то вдруг его приятели начинали дружески подшучивать над его мнительностью, как будто то, что-то ужасное и страшное, неслыханное, что завелось в нем, и не переставая сосет его и неудержимо влечет куда-то, есть самый приятный предмет для шутки. Особенно Шварц своей игривостью, жизненностью и камильфотностью, напоминавшими Ивану Ильичу его самого за 10 лет назад, раздражал его. Приходили друзья составить партию, садились, сдавали, разминались новые карты, складывались бубны к бубнам, их 7. Партнер сказал: «Без козырей», и поддержал 2 бубны. Чего ж еще? Весело, бодро должно бы быть, шлем. И вдруг Иван Ильич чувствует эту сосущую боль, этот вкус во рту. И ему что-то дикое представляется в том, что он при этом может радоваться шлему. Он глядит на Михаила Михайловича, партнера, как он бьет по столу сангвинической рукой и учтиво и снисходительно удерживается от захватывания взяток, а подвигает их к Ивану Ильичу, чтобы доставить ему удовольствие собирать их, не утруждая себя, не протягивая далеко руку. Что ж он думает? Что я так слаб, что не могу протянуть далеко руку, думает Иван Ильич. Забывает козырей и козыряет лишний раз по своим и проигрывает шлем без 3. И что ужаснее всего, это то, что он видит, как страдает Михаил Михайлович, а ему все равно. И ужасно думать, отчего ему все равно. Все видят, что ему тяжело. и говорят ему: «Мы можем прекратить, если вы устали. Вы отдохните?» «Отдохнуть? Нет, он нисколько не устал. Они доигрывают, Роббер». Все мрачны и молчаливы. Иван Ильич чувствует, что он напустил на них эту мрачность и не может ее рассеять. Они ужинают и разъезжаются. И Иван Ильич остается один, сознанием того, что его жизнь отравлена для него и отравляет жизнь других, и что отрава эта не ослабевает, а все больше и больше проникает все существо его. И с сознанием этим, да еще с болью физической, да еще с ужасом надо было ложиться в постель и часто не спать от боли большую часть ночи. А на утро надо было опять вставать, одеваться, ехать в суд, говорить, писать. А если не ехать, дома быть с теми же 24 часами в сутках, из которых каждый был мучением. И жить так, на краю погибели, надо было одному, без одного человека, который бы понял и пожалел его. Так шло месяц и два. Перед Новым годом приехал в их город его Шурин и остановился у них. Иван Ильич был в суде. Прасковья Федоровна ездила за покупками. Войдя к себе в кабинет, он застал там Шурина, здорового сангвиника, самого раскладывающего чемодан. Он поднял голову на шаги Ивана Ильича и поглядел на него секунду молча. Этот взгляд все открыл Ивану Ильичу. Шурин раскрыл рот, чтобы ахнуть, и удержался. Это движение подтвердило все. «Что, переменился?» «Да, есть перемена». И сколько Иван Ильич не наводил после Шурина на разговор о его внешнем виде, Шурин отмалчивался. Приехала Прасковья Федоровна. Шурин пошел к ней. Иван Ильич запер дверь на ключ и стал смотреться в зеркало. Прямо, потом сбоку. Взял свой портрет с женой и сличил портрет с тем, что видел в зеркале. Перемена была огромная. Потом он оголил руки до локтя, посмотрел, опустил рукава, сел на атаманку и стал чернее ночи. «Не надо! Не надо!» — сказал он себе. Вскочил, подошел к столу, открыл дело, стал читать его, но не мог. Он отпер дверь, пошел в залу. Дверь в гостиную была затворена. Он подошел к ней на цыпочках и стал слушать. «Нет, ты преувеличиваешь», — говорила Прасковья Федоровна. «Как преувеличиваю? Тебе не видно? Он мертвый человек, посмотри его глаза. Нет света. Да что у него?» «Никто не знает. Николаев, это был другой доктор, сказал что-то, но я не знаю. Лещетицкий, это был знаменитый доктор, сказал напротив». Иван Ильич отошел, пошел к себе, лег и стал думать. Почка, блуждающая почка. Он вспомнил все то, что ему говорили доктора, как она оторвалась и как блуждает. И он усилием воображения старался поймать эту почку и остановить, укрепить ее. Так мало нужно, казалось ему. «Нет, поеду еще к Петру Ивановичу». Это был тот приятель, у которого был приятель-доктор. Он позвонил, велел заложить лошадь и собрался ехать. «Куда ты, Жан?» — спросила жена с особенно грустным и непривычно добрым выражением. «Это непривычное доброе озлобило его. Он мрачно посмотрел на нее. «Мне надо к Петру Ивановичу». Он поехал к приятелю, у которого был приятель-доктор, и с ним к доктору. Он застал его и долго беседовал с ним. Рассматривая анатомические и физиологические подробности о том, что, по мнению доктора, происходило в нем, он все понял. Была одна штучка, маленькая штучка в слепой кишке. Все это могло поправиться. Усилить энергию одного органа, ослабить деятельность другого, произойдет всасывание, и все поправится. Он немного опоздал к обеду. Пообедал, весело поговорил, но долго не мог уйти к себе заниматься. Наконец он пошел в кабинет и тотчас же сел за работу. Он читал дела, работал, но сознание того, что у него есть отложенное важное задушевное дело, которым он займется по окончании, не оставляло его. Когда он кончил дела, он вспомнил, что это задушевное дело были мысли о слепой кишке. Но он не предался им. Он пошел в гостиную к чаю. Были гости, говорили и играли на фортепиано, пели. Был судебный следователь, желанный жених дочери. Иван Ильич провел вечер, по замечанию Прасковьи Федоровны, веселее других. Но он не забывал ни на минуту, что у него есть отложенные важные мысли о слепой кишке. В 11 часов он простился и пошел к себе. Он спал один со времени своей болезни, в маленькой комнатке у кабинета. Он пошел, разделся и взял роман Золя, но не читал его, а думал. И в его воображении происходило то желанное исправление слепой кишки. Всасывалось, выбрасывалось, восстанавливалась правильная деятельность. «Да, это все так», — сказал он себе. «Только надо помогать природе». Он вспомнил о лекарстве, приподнялся, принял его, лег на спину, прислушиваясь к тому, как благотворно действует лекарство и как оно уничтожает боль. Только равномерно принимать и избегать вредных влияний. Я уже теперь чувствую несколько лучше, гораздо лучше. Он стал щупать бок. На ощупь не больно. Да, я не чувствую, право, уже гораздо лучше. Он потушил свечу и лег на бок. Слепая кишка исправляется, всасывается. Вдруг он почувствовал знакомую, старую, глухую, ноющую боль, упорную, тихую, серьезную. Во рту та же знакомая гадость. Засосало сердце, помутилось в голове. Боже мой, — проговорил он, — опять, опять. И никогда не перестанет. И вдруг ему дело представилось совсем с другой стороны. Слепая кишка. «Почка», — сказал он себе, — «не в слепой кишке, не в почке дело, а в жизни и смерти». Да, жизнь была, и вот уходит. Уходит, и я не могу удержать ее. Да, зачем обманывать себя? Разве не очевидно всем, кроме меня, что я умираю? И вопрос только в числе недель, дней, сейчас, может быть. То свет был, а теперь мрак. То я здесь был, а теперь туда. Куда? Его обдало холодом, дыхание остановилось. Он слышал только удары сердца. «Меня не будет». Так что же будет? Ничего не будет. Так где же я буду, когда меня не будет? Неужели смерть? Нет, не хочу. Он вскочил, хотел зажечь свечку, пошарил дрожащими руками, уронил свечу с подсвечником на пол и опять повалился назад на подушку. «Зачем?» «Все равно», — говорил он себе, открытыми глазами глядя в темноту. «Смерть. Да, смерть. И они никто не знают, и не хотят знать, и не жалеют. Они играют». Он слышал дальние из-за двери раскат голоса и ритурнели. «Им все равно. Они также умрут, дурачье. Мне раньше, а им после. И им тоже будет. Они радуются, скоты!» Злоба душила его. И ему стало мучительно, невыносимо тяжело. Не может же быть, чтоб все всегда были обречены на этот ужасный страх. Он поднялся. «Что-нибудь не так. Надо успокоиться. Надо обдумать все сначала». И вот он начал обдумывать. Да, начало болезни. Стукнулся боком. И все такой же я был и нынче, и завтра. Немного ныло, потом больше, потом доктора, потом унылость, тоска, опять доктора. А я шел ближе, ближе к пропасти. Сил меньше, ближе, ближе. И вот я исчах. У меня света в глазах нет. И смерть. А я думаю о кишке. Думаю о том, чтобы починить кишку. А это смерть. Неужели смерть? Опять на него нашел ужас. Он запыхался, нагнулся, стал искать спичек. Надавил локтем на тумбочку. Она мешала ему и делала больно. Он разозлился на нее. Надавил с досадой сильнее и повалил тумбочку. И в отчаянии, задыхаясь, он повалился на спину, ожидая сейчас же смерти. Гости уезжали в это время. Прасковья Федоровна провожала их. Она услыхала падение и вошла. — Что ты? — Ничего. Уронил нечаянно. Она вышла, принесла свечу. Он лежал тяжело и быстро-быстро дыша, как человек, который пробежал версту, остановившимися глазами глядя на нее. — Что ты, Жан? — Ничего. Уронил. — Что же говорить? Она не поймет, — думал он. Она точно не поняла. Она подняла, зажгла ему свечу и поспешно ушла. Ей надо было проводить гостю. Когда она вернулась, он также лежал навзничь, глядя вверх. — Что тебе? Или хуже? — Да. Она покачала головой, посидела. — Знаешь, Жан, я думаю, не пригласить ли Лещетицкого на дом? Это значит знаменитого доктора пригласить и не пожалеть денег. Он ядовито улыбнулся и сказал: «Нет». Она посидела, подошла и поцеловала его в лоб. Он ненавидел ее всеми силами души, в то время как она целовала его, и делал усилия, чтобы не оттолкнуть ее. «Прощай. Бог даст, заснешь». «Да». Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого. Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера, Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай-человек, вообще человек. И это было совершенно справедливо. Но он был не Кай и не вообще человек. А он всегда был совсем, совсем особенный от всех других существ. Он был Ваня с мама, с папа, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери? И разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание? И Кай точно смертен, и ему правильно умирать. Но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно. Так чувствовалось ему. Если б и мне умирать, как Каю, то я так бы и знал это, так бы и говорил мне внутренний голос. Но ничего подобного не было во мне. И я, и все мои друзья, мы понимали, что это совсем не так, как с Каем. А теперь вот что, — говорил он себе, — не может быть, не может быть. А есть. Как же это? Как понять это? И он не мог понять и старался отогнать эту мысль, как ложную, неправильную, болезненную, и вытеснить ее другими, правильными, здоровыми мыслями. Но мысль эта не только мысль, но как будто действительность приходила опять и становилась перед ним. И он призывал по очереди на место этой мысли другие мысли, в надежде найти в них опору. Он пытался возвратиться к прежним ходам мысли, которые заслоняли для него прежде мысли о смерти. Но странное дело, все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия.